Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Двойная жизнь советских писателей». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamas.academy/promo ввести промокод ОЛЕША. Арзамас представляет курс Натальи Громовой «Двойная жизнь советских писателей». Лекция 5. Николай Эрдман. Гоголь 20 века.
Николай Эрдман родился в 1900 году, и он был как раз из тех удивительных людей, который часть жизни очень небольшую прожил как бы в согласии с самим собой и в попытке сказать все, что он хочет, и очень быстро был остановлен, и дальше, когда его настигли всякие тяжелые обстоятельства, будем говорить прямо, он выбрал жизнь, да, он вместо всех последствий, которые ему угрожали абсолютно реально, он выбирает жизнь. И вот мы будем говорить про это, потому что, на мой взгляд, все-таки про него не все до конца известно и понятно. Его брат Борис Эрдман был художником, замечательным художником в Амхате, и, собственно, он его и привел вот в этот круг всяких замечательных людей. Но прежде Эрдман был мобилизован в Красную армию в 19 году, а затем он попал ненадолго в группу имаженистов, то есть его просто буквально Мариенгоф и Есенин затащили вот в эту группу, и его стихи не так особенно известны, но он успел попасть вот в эту богемную среду. Но его подъем начался, когда он попадает в театр, и в частности, вот он в соавторстве с Массом пишет для театра сатиры «Москва с точки зрения». Собственно, эта история уже такая про НЭП, про все эти квартиры, которые уплотняются все больше. Это такие смешные интермедии, которые показывались в театрах тогда, очень актуальные, очень похожие на то, что писал Ильф и Петров, и Зощенко, все это близко. Он пишет вот эти интермедии, он пишет песни, он пишет всякие замечательные сценки, но ему известность абсолютно невероятную дает пьеса «Мандат», которую он пишет в 24-м году, в 25-м году ее ставит Мирхольд. Это история о том, как бывшие люди, живущие еще той жизнью прежней, фактически они такие обыватели, мещане, они пытаются встроиться вот в эту советскую современную жизнь. И главный герой пьесы «Мандат» Гулячкин, которому, значит, мать, которая до этого владела магазином, она ему говорит о том, что он должен, по всей видимости, вступить в партию, потому что его сестра иначе не выйдет замуж. Он говорит матери, а как же я вступлю в партию, разве туда таких, как я, берут? Она говорит, туда всякую сволочь берут. И в этой пьесе, надо сказать, произносится огромное количество абсолютно, даже для современного уха, таких резких текстов. Например, к ней приходит подруга, к этой матери, и говорит, когда же старое время придет? А та говорит, мой супруг мне сегодня утром сказал, Тамарочка, погляди в окошечко, не кончилась ли советская власть? Нет, говорю, кажется, еще держится. Ну что ж, говорит Тамарочка, спусти занавесочку, посмотрим завтра. Вот там все состоит из этих бесконечных таких шуток. И замечательно, опять же, там, когда в дом приходит шарманщик, он говорит, что вот у него сын, вот кончишь, бывало, на заводе работу, но идешь к ребенку, сидит он, значит, у матери на коленях, а материнскую грудь сосет. Ну, сейчас вот таким манером из пальца рога сделаешь и скажешь, любишь ли ты, Павлушенька, рабочий класс? Сейчас же сосать перестанет и скажет, люблю, говорит дяденька. Ой, как люблю, и даже весь затрясется. И дальше самый главный момент – это то, что он сам себе выписывает как глава домкома мандат, потому что, как они там обсуждают, что коммунист без бумажки не бывает. И он всем демонстрирует этот мандат. На самом деле Эрдман, которого Станиславский начинает называть вообще чуть ли не таким новым Гоголем молодым, он, конечно, задевает самые больные уже советские места, он уже всю эту как бы систему власти видит. Но там происходит самое сумасшедшее событие. Это когда кухарка в сундуке находит как бы бывшее платье царицы, которое хранится там, и ее часть этой публики принимает, значит, за царицу Анастасию, кстати, тогда это уже было, видимо, модно, уже эта тема, воскресшую, начинают как бы ей там целовать руки, и, в общем, Эрдман еще и издевается, понятно ли, непонятно ли, над этой темой, о том, что кухарка управляет государством. То есть он берет кухарку и делает из нее царицу, сажает ее на трон. То есть он выворачивает огромное количество вот этих советских, уже только что фактически зародившихся, но уже освоенных публикой, тем. Я уже не говорю про то, что там, например, в доме висят картины такого религиозного и прочего содержания. Они с матерью обсуждают, что когда приходят одни гости, поворачивают эти картины, там Карл Маркс. А когда приходят другие гости, то, значит, картина «Веру» или там «Над рекой» или что-то такое утешительное. Поэтому Эрдман, конечно, в каком-то смысле жестче даже, чем Ильф и Петров, которые, в общем, работают с этими же людьми, с этим же материалом. И дело в том, что вот на этом подъеме своей невероятной славы, потому что мы видим, что в это время действительно расцветает талант и Зощенко, и Булгаков с «Днями Турбиных», и «12 стульев» вот сейчас, 27-28 год выходит, и «Зойкина квартира» появляется, кстати, булгаковская, и все. И вдруг Эрдман совершает, на мой взгляд, очень, как бы сказать, решительный бросок к очень опасной теме. Он пишет пьесу следующую, в 28-м году, пьесу «Самоубийца», которую очень хотел ставить Мейерхольд уже просто сразу же. Когда он читал ее на труппе Станиславскому, то Станиславский, ну, из всех труппов, они просто рыдали, они буквально падали со стульев. Но когда было организовано прослушивание этой пьесы на квартире Луначарского, куда пришел Пятаков, там был Ворошилов, то по воспоминаниям они смотрели крайне мрачно. Потом они встали, все ушли, а Луначарский ему сказал, что пьеса, конечно, гениальна, но она не будет никогда поставлена. Никогда. И он как нарком, он просто никогда не даст этому разрешения. Так вот, мы должны понимать, что это конец НЭП, это 29-й год, по-другому ведет себя цензура в стране, и вообще происходят события, о которых надо абсолютно точно понимать, что свободное слово, оно уже почти невозможно. И не случайно, ведь Эрдман очень близок с Маяковским. И Маяковский вот только что переживает свое поражение с пьесой «Баня» у Мейерхольда. Очень неприятные происходят вокруг вещи. И странным образом Эрдман как бы предчувствует время и называет эту пьесу абсолютно точным словом «самоубийца». Так вот, о чем эта пьеса? Пьеса начинается как фарс. Главный герой, Подсекальников, безработный. А почему он безработный, мы, в общем, можем догадаться. По всей видимости, он лишен просто права работать. Он живет в коммунальной квартире, где он находится постоянно в таком унизительном состоянии, потому что работает жена, он просыпается с ней в кровати и говорит: «Я хочу колбасы». Она говорит: «Ну, мы тебя всем кормим». «Нет, вы меня кормите через силу, потому что я же должен работать, а я не работаю. Боже мой, что мне делать?» Она его пытается утешить. В результате он убегает и пытается эту колбасу просто украсть. И так как его жена находится в каком-то состоянии, то есть только что произошел скандал, и он ей сказал, что он унижен, и поэтому он не будет жить, то жена подозревает, что он хочет наложить на себя руки, говорит об этом соседям, они его ловят, он прячет в карман колбасу, а все думают, что это пистолет. Ну, пистолет тоже потом находится. И, собственно, вот завязка, да, казалось бы, собственно, ну что такое, да? Вот человек униженный, тайно ест колбасу, почти история с Весесуалием Лоханкиным. Потом это все будет в «Золотом теленке». Но вот это известие о том, что он хочет покончить с собой, оно доходит до самых разных людей в этой квартире, а дальше уже идет по другим людям. И что происходит на следующий день? К нему начинают идти делегации: священник, писатель, интеллигент, поэт, какая-то женщина. С чем? Они говорят: «Мы знаем, что вы хотите покончить с собой. Но когда вы будете кончать с собой, сделайте это потому что ужасно обращаются с интеллигенцией, потому что ужасно обращаются с народом. Там есть какой-то рабочий, которому тоже плохо. Аристарх Доминикович, представитель интеллигенции, говорит вот такую замечательную фразу. «Посмотрите вокруг, посмотрите на нашу интеллигенцию. Что вы видите? Очень многое. Что вы слышите? Ничего, потому что ее заставляют молчать, гражданин Подсекальников. А вот мертвого не заставишь молчать, гражданин Подсекальников». Уже красиво, да? «Если мертвый заговорит в настоящее время, гражданин Подсекальников, то, что может подумать живой, может высказать только мертвый. Я пришел вам как к мертвому, гражданин Подсекальников. Я пришел вам от имени русской интеллигенции». Разумеется, здесь как бы есть такие специальные поддавки, безусловно, и они до какого-то времени абсолютно звучат, как у Ильфа и Петрова. И интересно будет другое, что когда, значит, вот эта вся компания договорится с Подсекальниковым, он себя все больше и больше начинает чувствовать значительным человеком, они ему устроят перед самоубийством большой банкет. И вот на этом банкете он вдруг начнет говорить удивительные вещи. То есть вот из этого человека, которого мы толком не понимаем, кто он вообще, обыватель какой-то. Но на этом банкете предсмертном, который сам по себе уже очень смешной, такой водевильный, дикий, потому что кто там только не собирается, там и цыгане поют. И он вдруг говорит, что «я ничего не боюсь». «Мне ничего не страшно. Я абсолютно свободен», – говорит этот маленький человек. И дальше начинается просто история, как с Евгением из «Медного всадника». Да? Он говорит, «я сейчас позвоню в Кремль». Ему кричат, «не надо звонить в Кремль, я им все скажу, мне ничего не страшно». И дальше он там произносит еще такое замечательное. «Дарвин нам сказал на языке сухих цифр, что человек есть клетка, и томится в этой клетке душа. Вы стреляете, разбиваете выстрелом клетку, и тогда из нее вылетает душа. Вылетает, летит. Ну, конечно, летит и кричит. Осанна, Осанна. Ну, конечно, ее подзывает Бог, спрашивает, ты чья? Подсекальникова. Ты страдала? Да, я страдала, говорит душа». И дальше вдруг из вот этой комедии, абсолютно безумной такой, сатирической, начинает выходить вот этот дух трагедии. Чем эта вещь, конечно, всех поразила. Конечно, эта история потом выворачивается в то, что его фактически все принуждают. Он никак не хочет умирать. Ему приносят гроб, он туда ложится, над ним идут речи. И когда он все-таки вылезает из гроба через некоторое время с криками, что «я хочу жить», он говорит тоже удивительный текст, там несколько таких замечательных его монологов, и он говорит: «разве мы делаем что-нибудь против революции? С первого дня революции мы ничего не делаем. Мы только ходим друг к другу в гости и говорим, что нам трудно жить. Потому что нам легче жить, если мы говорим, что нам трудно жить. Ради Бога, не отнимайте у нас последнего средства к существованию. Разрешите нам говорить, что нам трудно жить. Ну, хотя бы шепотом. Нам трудно жить. Товарищи, я прошу вас от имени миллионов людей, дайте нам право на шепот. Вы за стройку даже не услышите его, уверяю вас». И он много там таких вещей замечательных говорит. Потом он, так сказать, убивает всю эту публику, которая говорит, как ты смел, значит, не умереть в нашу честь. И пьеса заканчивается блистательно. Блистательно, конечно, как в «Ревизоре». Вбегает герой, говорит, что кто-то узнал о том, что Подсекальников покончил с собой. И там Вася Пупкин, не помню, как его зовут, вслед за ним покончил с собой. То есть начинается как бы вот эта вот серия самоубийств в честь Подсекальникова. Это, конечно, очень, я говорю, такая драматическая в тот момент история, которая задевала очень серьезные проблемы того, что единственное, что оставляет власть вот в этой стране людям, это вот свободный уход. Потому что другой свободы больше нету. Да? Ты не можешь говорить, не выражать своего мнения. И это будет подтверждаться все время. Опять же, вспомним, как заканчивается роман «Мастер и Маргарита». Он ровно этим и заканчивается. Главные герои уходят из этого мира. И как называется театральный роман? В первой редакции «Записки покойника». Это пишет самоубийца. То есть тема самоубийства становится абсолютно центральной. Но первый действительно это слово произносит Эрдман. Итак, что же происходит дальше? В 1931 году начинается его работа с Александровым на фильме «Веселые ребята» в Гаграх. И в этот момент он вместе с Массом пишет огромное количество басен. И басни эти ходят по Москве, потому что он действительно еще острослов такой известный московский. А в 1933 году на съемочной площадке «Веселых ребят» Николай Эрдман будет арестован. До этого был банкет в правительстве, где, в общем, подвыпивший Качалов прочел одну из басен. Ну, неприличную я не буду читать, это ее она легко находится. А одна вот такая была, мы не знаем все, что он прочел, но он прочел такую, например, «Вороне где-то Бог послал кусочек сыру, читатель скажет, Бога нет, читатель милый, ты придира, да, Бога нет, но нет и сыра». Ну и там много такого, что пожестче, что не пожестче. Это очень не понравилось как бы вождю, и за Эрдманом пришли. Он был арестован. Дальше начинается его... Он, собственно, это потом где-то сформулировал, что все, басен больше не будет, ничего больше не будет. Он попадает сначала в ссылку в Енисейск, там он целый год работает в театре, а потом его высылают уже в Томск. Причем этому способствует влюбленная в него, у них большая любовная переписка, Ангелина Степанова, будущая жена Фадеева. А в этот момент она актриса МХАТа, и у них как бы роман. И она очень помогает ему там существовать и посылает посылки. Опять же, вся Москва, так сказать, его остроты, которые приходят оттуда, из Енисейска, он подписывает письма своей матери, мамин сибиряк. Вот. То есть огромное количество шуток, которые все равно долетают до Москвы. В общем, в конце 30-х годов он попадает в Калинин, там, где вот Надежда Яковлевна Мандельштам, которая очень как бы к нему хорошо относилась. У нее будет целая глава о самоубийце, о том, как их поколение думало на эту тему вообще, о самоубийствах. И она как раз напишет потом, что Эрдман, в отличие от Ильфа и Петрова, к которым она относилась дурно в этом смысле, она считала, что они способствуют уничтожению и разложению вот этой интеллигенции, что как раз Эрдман писал именно в защиту маленького человека, что он был человеком все-таки той культуры, которая ей была близка. А когда начинается война, его не пускают добровольцем на фронт, они попадают со своим соавтором Михаилом Давыдовичем Вольпиным. Вольпин тоже такой сосланный литератор. Они будут потом писать «Всегда вместе», Вольпин и Эрдман. И дальше этот знаменитый анекдот, опять же, который тогда переходил из уст в уста, когда их берут работать в ансамбле МВД. Перед тем, как они должны были вступить в должность, им принесли вот эти соколышами форму, по-моему, шинель. И Эрдман, надев эту шинель, посмотрел в зеркало и сказал: «Миша, кажется, за нами пришли». Вот, то есть... Они были вот в этой форме НКВД фактически оба, что их, конечно, не могло не веселить, безусловно. В общем, за это время они написали «Бездну» вместе сценариев, актриса, «Смелые люди». Он получил несколько раз сталинские премии за кино. Да, я уже не сказала про то, что, находясь в ссылке, он написал знаменитую «Волгу-Волгу» сценарий, но его имя было снято тогда с титра. В общем, дальше началась... Жизнь, вот она продолжалась почти до самой смерти. Это оперетты, это мультфильмы, это все детское кино, это все Вольпин и Эрдман. У него огромная фильмография, это хорошие фильмы, только это не тот Эрдман, да, который тогда был открыт всем миром. Но самое тут грустное, конечно, в этой истории, что он не дожил, он в 70-м году умирает, а в 82-м году уже первая будет попытка поставить самоубийцу, причем ужас состоит в том, что его очень сильно переделывает Сергей Михалков для театра «Сатира». И даже в таком виде эту пьесу запрещают все равно. А потом она будет, конечно, уже идти широко в перестройку, но На мой взгляд, ее надо как-то было бы решать по-другому, потому что она современному зрителю в каком-то смысле была непонятна, тому зрителю, который ее смотрел в 80-е годы. Но, как бы подводя итог, я хочу сказать, что Эрдман – это действительно трагическая фигура. Это человек, по всей видимости, огромного дарования. Если читать его пьесы, то они такого гоголевского масштаба. Но он, конечно, не реализован. Он сознательно уходит. Он понимает, что любые, как бы сказать, способы проявления себя в этой реальности приведут только к гибели. И это с ним, это чувство, будет до конца его дней.
Следующая лекция о Викторе Шкловском, отчаянном авантюристе времен Первой мировой войны, который при Сталине отрекся от своих убеждений, а в конце жизни снова обрел славу новатора от литературоведения. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать по подписке в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. И что, если ввести промокод «Олеша» на странице arzamas.academy/promo, вы сможете подписаться на него с 20% скидкой.